Глава 7. Самым разумным в таких странных обстоятельствах представлялось просто все это забыть и перестать думать о Рудольфе и об исчезновении вместе с ним и номера журнала. Я так и поступил. Однако это не избавляло меня от жестокой необходимости жить дальше. Я проверил свое прошлое. «Итак», — говорил я самому себе во время мартовской вьюги, сидя у керосинки, — «я побывал в следующих мирах. Мир первый. Университетская лаборатория, в коей я помню вытяжной шкаф и колбы на штативах. Этот мир я покинул во время гражданской войны. Не станем спорить о том, поступил ли я легкомысленно или нет. После невероятных приключений, хотя, впрочем, почему невероятных, кто же не переживал невероятных приключений во время гражданской войны? Словом, после этого я оказался в пароходстве. В силу какой причины? Не будем таиться, я лелеял мысль стать писателем. Ну и что же? Я покинул и мир пароходства. И, собственно говоря, открылся передо мной мир, в который я стремился. И вот такая оказия, что он мне показался сразу же нестерпимым. Как представлю себе Париж, так какая-то судорога проходит во мне, и не могу влезть в дверь. А все этот чертов Василий Петрович и сидел бы в тетюшах. И как неталантлив Измаил Александрович, но уж очень противно в Париже. Так, стало быть, остался я в какой-то пустоте? Именно так. Ну что же, сиди и сочиняй второй роман, раз ты взялся за это дело, а на вечеринки можешь и не ходить. Дело не в вечеринках, а в том-то вся и соль, что я решительно не знал, об чем этот второй роман должен был быть. Что поведать человечеству? Вот в чем вся беда. Кстати, о романе. Глянем правде в глаза. Его никто не читал. Не мог читать, ибо исчез Рудольфи, явно не успев распространить книжку. А мой друг, которому я презентовал экземпляр, и он не читал. Уверяю вас. Да, кстати, я уверен, что, прочитав эти строки, многие назовут меня интеллигентом и неврастенником. Насчет первого не спорю, а насчет второго предупреждаю серьезным образом, что это заблуждение. У меня и тени неврастении нет. И вообще, раньше, чем этим словом швыряться, надо бы узнать поточнее, что такое неврастения. До рассказа Измаила Александровича послушайте. Но это в сторону. Нужно было прежде всего жить. А для этого нужно было деньги зарабатывать. Итак, прекратив мартовскую болтовню, я пошел на заработки. Тут меня жизнь взяла за шиворот и опять привела в пароходство, как блудного сына. Я сказал секретарю, что роман написал. Его это не тронуло. Одним словом, я условился, что буду писать 4 очерка в месяц, получая соответствующее законам вознаграждение за это. Таким образом, некоторая материальная база намечалась. План заключался в том, чтобы сваливать как можно скорее с плеч эти очерки и по ночам опять-таки писать. Первая часть была мною выполнена, а со второй получилось черт знает что. Прежде всего, я отправился в книжный магазин и купил произведения современников. Мне захотелось узнать, о чем они пишут, как они пишут, в чем волшебный секрет этого ремесла. При покупке я не щадил своих средств, покупая все самое лучшее, что только оказалось на рынке. В первую голову я приобрел произведение Измаила Александровича, книжку Агапенова, 2 романа Лесосекова, 2 сборника рассказов Флавиана Фиалкова и многое другое. Первым долгом я, конечно, бросился на Измаила Александровича. Неприятное предчувствие кольнуло меня, лишь только я глянул на обложку. Книжка называлась «Парижские кусочки». Все они мне оказались знакомыми от первого кусочка до последнего. Я узнал и проклятого Кондюкова, которого стошнило на автомобильной выставке, и тех двух, которые подрались на Шанс-Лизе, один был, оказывается, Помадкин, другой — Шерстянников, и скандалиста, показавшего кукиш в Гранд-Опера. Измаил Александрович писал с необыкновенным блеском, надо отдать ему справедливость, и поселил у меня чувство какого-то ужаса в отношении Парижа. Агапенов, оказывается, успел выпустить книжку рассказов за время, которое прошло после вечеринки. «Тетюшанская гамаза». Нетрудно было догадаться, что Василия Петровича не удалось устроить ночевать нигде, ночевал он у Агапенова, тому самому пришлось использовать истории бездомного деверя. Все было понятно, за исключением совершенно непонятного слова «гамаза». Дважды я принимался читать роман Лесосекова «Лебеди», два раза дочитывал до 45-й страницы и начинал читать сначала, потому что забывал, что было в начале. Это меня серьезно испугало. Что-то неладное творилось у меня в голове. Я перестал или еще не умел понимать серьезные вещи. И я, отложив Лесосекова, принялся за Флавиана и даже Ликоспастова. И в последнем налетел на сюрприз. Именно, читая рассказ, в котором был описан некий журналист, рассказ назывался «Жилец по ордеру», я узнал продранный диван с выскочившей наружу пружиной, про макашку на столе. Иначе говоря, в рассказе был описан я. Брюки те же самые, втянутые голова и волчьи глаза. Ну, я одним словом. Но клянусь всем, что было у меня дорогого в жизни, я описан несправедливо. Я вовсе не хитрый, не жадный, не лукавый, не лживый, не карьерист. И чепухи такой, как в этом рассказе, никогда не произносил. Невыразима была моя грусть по прочтении Ликоспастовского рассказа, и решил я все же взглянуть со стороны на себя построже. И за это решение очень обязан Ликоспастову. Однако грусть и размышления мои по поводу моего несовершенства ничего, собственно, не стоили по сравнению с ужасным сознанием, что я ничего не извлек из книжек самых наилучших писателей, путей, так сказать, не обнаружил, огней впереди не увидал, и все мне опостылило. И как червь начала сосать мне сердце прескверная мысль, что никакого, собственно, писателя из меня не выйдет. И тут же столкнулся с еще более ужасной мыслью о том, что оно как выйдет такой, как Ликоспастов. Осмелев, скажу и больше, а вдруг даже такой, как Агапенов? Гамаза? Что такое гамаза? И зачем ковры? Все это чепуха, уверяю вас. Вне очерков я много проводил времени на диване, читая разные книжки, которые по мере приобретения укладывал на хромоногой этажерке и на столе, и попросту в углу. Со своим собственным произведением я поступил так. Уложил оставшиеся 9 экземпляров и рукопись в ящике стола, запер их на ключ и решил никогда, никогда в жизни к ним не возвращаться. Вьюга разбудила меня однажды. Вьюжный был март и бушевал, хотя и шел уже к концу. И опять, как тогда, я проснулся в слезах. Какая слабость! Ах, какая слабость! И опять те же люди, опять дальний город, и бок рояля, и выстрелы, и еще какой-то поверженный на снегу. Родились эти люди в снах, вышли из снов и прочнейшим образом обосновались в моей келье. Ясно было, что с ними так не разойтись, но что же делать с ними? Первое время я просто беседовал с ними, и все-таки книжку романа мне пришлось извлечь из ящика. Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка, и более того, что картинка эта не плоская, а трехмерная, как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно, горит свет, и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе. Ах, какая это была увлекательная игра! И не раз я жалел, что кошки уже нет на свете, и некому показать, как на странице в маленькой комнатке шевелятся люди. Я уверен, что зверь вытянул бы лапу и стал бы скрести страницу. Воображаю, какое любопытство горело бы в кошачьем глазу, как лапа царапала бы буквы. С течением времени камера в книжке зазвучала, я отчетливо слышал звуки рояля. Правда, если бы кому-нибудь я сказал бы об этом, надо полагать, мне посоветовали бы обратиться к врачу. Сказали бы, что играют внизу, под полом, и даже сказали бы, возможно, что именно играют. Но я не обратил бы внимания на эти слова. Нет, нет, играют на рояле у меня на столе. Здесь происходит тихий перезвон клавишей. Но этого мало. Когда затихает дом, и внизу ровно ни на чем не играют, я слышу, как сквозь вьюгу прорывается и тоскливая, и злобная гармоника, а к гармонике присоединяются и сердитые, и печальные голоса, и ноют, ноют. О, нет, это не подполом. Зачем же гаснет комнатка? Зачем на страницах наступает зимняя ночь над Днепром? Зачем выступают лошадиные морды, а над ними лица людей в попахах? И вижу я острые шашки, и слышу я душу терзающий свист. Вон бежит задыхающий человечек. Сквозь табачный дым я слежу за ним, я напрягаю зрение и вижу. Сверкнуло сзади человечка. Выстрел. Он, охнув, падает навзничь, как будто острым ножом его спереди ударили в сердце. Он неподвижно лежит, и от головы растекается черная лужица. А в высоте луна, а вдали цепочкой грустные красноватые огоньки в селении. Всю жизнь можно было бы играть в эту игру, глядеть в страницу. А как бы фиксировать эти фигурки, так, чтобы они не ушли уже более никуда? И ночью однажды я решил эту волшебную камеру описать. Как же ее описать? А очень просто. Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует. Вот. Картинка загорается, картинка рассвечивается. Она мне нравится? Чрезвычайно. Стало быть, я и пишу, картинка первая. Я вижу вечер, горит лампа, бахрома абажура, ноты на рояле раскрыты, играют Фауста. Вдруг Фауст смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет? Вон он выходит из дверей с гитарой в руке. Слышу, напевает. Пишу, напевает. Да это, оказывается, прелестная игра. Не надо ходить на вечеринки, ни в театр ходить не нужно. Ночи три я провозился, играя с первой картинкой, и к концу этой ночи я понял, что сочиняю пьесу. В апреле месяце, когда исчез снег со двора, первая картинка была разработана. Герои мои и двигались, и ходили, и говорили. В конце апреля и пришло письмо от Ильчина. И теперь, когда уже известна читателю история романа, я могу продолжать повествование с того момента, когда я встретился с Ильчиным.